Слава Богу. Давайте с вами тогда откроем книгу Откровения, 4 глава, 1 стих. И здесь сказано так. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который слышал как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И я тотчас был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Итак, с вами давайте еще откроем 19 главу книги Откровения, второе место Писания, 7-8 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Итак, мы с вами в прошлый раз изучали книгу Откровения, 17 главу, мы изучали блудницу, и мы с вами показали, что она восседает на водах многих, и что она захватит власть во всем мире, будет править этим миром, и все, чьи имена не записаны в книгу жизни, они придут и поклонятся ей. И мы знаем, что за этим стоит дьявол, потому что это с самого начала, это было желание сатаны. Если вы откроете Исаия 14 главу, вы увидите, как его было желание вознести себя выше Бога, стать подобным Всевышнему, чтобы все поклонялись ему. И он добьется, согласно книге Откровения, он добьется этого. Но как он это сделает, мы с вами можем увидеть в книге Откровения. Вы знаете, без 13 главы книги Откровения мы не сможем понять, что вообще происходит. Очень конкретно и ясно Библия говорит о том, что будет происходить последние дни. И если мы с вами откроем книгу Откровения, 13 главу, мы увидим, что там присутствуют два зверя. Вы помните Даниил, когда мы с вами открывали книгу Даниила, это, я не помню, какая глава, 7 глава, по-моему. Он видит четырех зверей, правильно? Он видит четыре зверя. Там первый был лев, второй был медведь, третий был барс, а четвертый непонятный, таинственный, страшный зверь. Видите? Но Иоанн, в чем разница? Иоанн видит пять зверей. Он видит этого четвертого зверя, который видел Даниил, но он видит также пятого зверя, выходящего из земли. И мы видим, что сегодня все, что происходит в этом мире, это происходит не просто так. Мы видим, что дьявол, он пытается добиться своей цели. Он хочет весь мир поставить на колени перед ним. Он хочет заставить весь мир поклоняться ему. И как он это делает? Он делает это через две похожие друг на друга системы. Первая из них – это Римско-католическая церковь, которая когда-то была, помните, она была Римской империей. Она правила сколько-то лет, больше всех, по-моему, она существовала. И потом мы знаем, что при Константине она потерпела крах, Римская империя. Но при Константине, который созвал Никейский совет и так далее, она стала, это самое, превратилась из языческого Рима в папский Рим, в римско-католическую церковь. И мы знаем, что затем, когда римско-католическая церковь получила власть в свои руки, помните этот всадник, который выехал, он выехал для одной цели, чтобы побеждать. Помните, там было четыре всадника, там был белый всадник, потом был красный всадник, потом был черный всадник, и последний всадник это был бледный всадник, имя которому была смерть. Правильно? Мы это знаем из Писания. Мы знаем, что это дьявол, который выехал побеждать в первом церковном периоде, когда, вернее, в этом, под первым помазанием льва, победоносного слова, там у них появилось учение Николаитов, и затем это стало уже человеком воплощенным, понимаете, которому была дана власть. Римский папа, он обрел реальную власть при Константине, церковь и государство были соединены вместе. В чем была опасность? Опасность была в том, что они соединили вместе христианское и языческое поклонение. Вот почему сегодня у католиков вы увидите изображение Марии, изображение Петра и так далее. Дело в том, что римские язычники, они верили во множество богов. И у них были храмы со всякими Юпитерами, с Венерами и прочее-прочее. Но когда соединили государство и церковь при Константине, что они сделали? Они просто заменили языческие названия на христианские. Когда-то это была Венера, но потом она стала Марией. Когда-то это был Юпитер, потом он стал Павлом, тот стал Сатурн, стал еще кем-то, еще кем-то. И это все предалось в виде христианства. Понимаете? И таким образом, что сделал Константин? Он фактически изменил из государственной в религиозную форму Рима. И теперь Рим, он не выступает как государство, он выступает как церковь. Римско-католическая церковь. Почему сказано «этот город на семи холмах»? Но этот город правит всем миром. И мы видим это в Писании, потому что когда они сменили церковь и государство, тот всадник слез с белого коня, он сел на красного коня, он достал меч. Что он стал делать? Он стал завоевывать политику. Понимаете? Он прибрал к рукам политику. И мы находим в Откровении, в 17 главе, что эта женщина имела в руках своих чашу, и Библия говорит, цари земные упивались блудодеянием ее. Говоря о том, что она была спутана с царями, с политикой, понимаете? Это то, что произошло во второй печати. Мы видим, как этот всадник, этот конь, он завоевал политику. Он взял политику в свои руки. Все политики в руках сатаны. Все политики контролируются римско-католической церковью. Следующее, что он делает? Когда он захватил политику, что он делает следующее? Он двинулся в экономику. Это всадник на черном коне в весах. Помните, весы представляют бизнес или как экономику, правильно? Это представляет деньги, понимаете? И, ну, бизнес, как торговлю и так далее, понимаете? И что сделала римско-католическая? Она захватила торговлю. Второе, что она сделала? Захватила торговлю. Первое, она захватила церковь. Она захватила прихожан, сатана втиснулся в церковь. Он втиснулся среди верующих, понимаете? И образовал свою церковь, Вселенскую церковь. Католическое это означает Вселенская церковь. Их цель – сделать всех одинаковыми. Их цель – сделать всех их поклонниками. Захватить полностью абсолютное поклонение во всем мире в свои руки. Это желание католицизма. И затем он захватил политику. Затем он захватил экономику. Понимаете? И теперь в этот день, давайте с вами откроем книгу Откровения, 6 главу, 4 печать. Так вот, помните, друзья, 4 печать это наше время. Там было 4 божьих животных. Помните, был первый лев, второй вол, третье лицо человека и 4-е, кто был? Орел летящий. Мы знаем это из Писания. И орел летящий – это наше время, это послание. Так вот, я хочу вам сказать, прежде чем начинать скакать, любой из всадников сатанинских, Бог посылает послание прежде всего этого. Для чего? Для того, чтобы раскрыть в будущем планы сатаны. Вы не сможете противостоять дьяволу, не зная его планов. Понимаете? Когда вы не знаете, в любом государстве, в любой войне есть разведка, мы знаем. И для чего существует разведка? Чтобы узнать о планах противника. Чтобы прежде чем противник нанесет удар, подготовиться к этому удару и нанести упреждающий удар. И именно это происходит в наш день. Прежде чем начинает скакать четвертый всадник, там есть четвертое животное, которое говорит... Иди и смотри, это животное, орел летящий. Мы с вами изучали это с Писания. Откровение 10.7, Луки 17.30, Малахия 4.5.6. Бог пошлет пророка. Для чего? Для того, чтобы раскрыть тайны, тайны слова. И также тайну этого всадника. Тот всадник на протяжении тех всех 7 периодов. Он скакал, и у него не было имени. Но в последнем периоде раскрывается его имя. И смотрите, что самое интересное. Обратите внимание. И я взглянул, и вот конь бледный, 8 стих 6 главы. И на нем всадник, которому имя смерть и ад следовал за ним. Обратите внимание, там две личности, смерть и ад. И они идут вместе. Правильно? А давайте с вами откроем Откровение 13 главу. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. 11 стих, 13 главы. «И видел я другого зверя». Кто этот зверь? Соединенные Штаты, протестантизм, пятидесятники, баптисты. Все они вместе, протестанты. Они представляют Америку. Как для чего была основана Америка? Для религиозной свободы. Потому что католики все душили в Европе. И эти протестанты бежали в Америку. И там основали свободу. У них, слава Богу, еще до сих пор есть свобода. Понимаете? Не то, что в России там сажают и так далее. Но там у них есть свобода. Есть возможность собираться. И смотрите, вот он этот зверь. Выходящий из земли. Он имел два рога, подобно анчим. И говорил, как дракон. Смотрите, он действует пред ним, то есть пред драконом, со всей властью первого зверя. Библия говорит, могут ли пойти двое, не сговорившись? Могу ли я с кем-то из вас, братья, сестры, иметь какой-то бизнес, дело, прежде не сговорившись вместе? Прежде не обговорив вместе? Как мы будем действовать? Каким образом? И какова наша цель? И здесь говорится, что он, этот дракон, выходящий зверь из земли, он действует со всей властью первого зверя. Это говорит о том, что у него единство с первым зверем. Он объединен с ним. Он в согласии, в сговоре с ним, другими словами. Понимаете? Вы, надеюсь, понимаете, о чем я говорю, да? Смотрите. «И заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю». Кому? Католической церкви. Принять ее форму поклонения. Принять ее форму видения. Принять ее форму понимания. Смотрите. У которого смертельного рана исцелила. То есть, который был когда-то языческим Римом, теперь стал папским Римом. И этот пятый зверь заставляет всех поклониться четвертому зверю. И творит великие знамения, так что огонь изводит с неба на землю пред людьми Хиросима и Нагасаки. То, что они сделали, они полностью стерли. И люди боятся их, потому что у них оружие. И смотрите, вот они двое идут вместе. А мы с вами находим в 6 главе Откровений. И вот конь бледный, то есть сила. И на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним. Смерть и ад идут вместе. Смотрите дальше. И дана, у нас сказано, ему власть. Но в некоторых переводах сказано им власть. На четвертую часть земли. Сколько людей сейчас? У нас где-то около 8 миллиардов. 7,8 миллиардов. Больше около 2 миллиардов людей они уничтожат. Умершляют мечом. То есть войну объявляют. Кто не будет поклоняться им. И голодом. То есть санкции ведут. Не дадут людям есть. Не дают людям покупать. Смотрите. И морем. И зверями земными. Ох. Смотрите. И здесь, в 13 главе сказано, 14 стих. И чудесами, которые дал ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы оно не сделало образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано бы ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя. И говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым, нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Мы видим здесь, друзья, что творится. Мы видим сейчас это коронавирус, друзья. Посмотрите, как изменилось наше поклонение в больших церквях. Люди не могут собираться. Они вынуждены сидеть дома и смотреть телевизор. Или смотреть этот, прошу прощения, компьютер в интернет, понимаете, через Zoom или там через какие-то там программы. Понимаете? Потому что люди не могут собираться. Из-за чего? Из-за какого-то коронавируса. А для чего это все делают? Страны законы меняют. Компании авиаперелетный, по всему миру меняют свои эти уставы и так далее. Все меняется. Всех заставляют носить маски. Всех заставляют сидеть дома и так далее, и так далее, и так далее. Рушатся экономики, рушится все. Для чего это все делается? Библия говорит, что этот зверь, он захватит власть над экономиками всего мира. Помните, ну, если мы с вами откроем 18 главу Откровения, сказано, и купцы земные разбогатели от нее. То есть она была в экономике, она была в политике, она была в религии. Она заставляла всех людей действовать так, как она желает этого. И весь мир будет поклоняться ему. Но кроме тех, которые избраны Богом. Библия говорит, там будут те, чьи имена будут записаны в книге жизни Агнца. И запомните, друзья, к ней Бог посылает пророка. Как бы мы смогли понять это без пророка? Который бы не пришел и не раскрыл нам эти вещи. Который бы не показал, что происходит в этом мире. Как они вместе. Посмотрите, Америка, протестантская страна. А посмотрите, что они творят во всем мире. Снимают кого хотят. Ставят кого хотят. Посылают корабли, посылают войска. Протестанты. Убивают людей по всему миру. И говорят им, вы будете делать так, как мы вам скажем. Вот он вам зверь. Из земли выходящий. Протестантизм. А до этого кто так делал? Католическая церковь. Посылала войска. Римский папа посылал войска везде. Туда, где не хотели принимать его. Показывали как-то фильм, давно я смотрел. Как пришли эти конкистадоры, пришли к индейцам. И те отказались признать папу римского как царя. А те сказали, почему? А вождь говорит, я царь в этом племени. И все будут слушать только меня. Знаете, что они с ними сделали? Они их всех убили. Из-за того, что те отказались поклониться папе римскому. Понимаете? Так поступала римско-католическая церковь. Так сейчас поступает протестантская церковь. Поэтому разницы между ними нету, друзья. Никакой. Даже в учении своем. Я читал у брата Бранхама, когда они говорят, что нам не важно, что говорит Библия. У нас в церкви есть власть изменять все, что сказано в Библии. Когда-то раньше мы были, да, той церковью первой. Мы учили как апостолы, мы верили как апостолы. Но сейчас у нас есть власть, и мы можем менять все, что сказано в Библии. И поэтому не важно, что говорит Библия, важно, что говорит Папа Римский. То же самое в протестантских церквях. Не важно, что говорит Библия, важно, что говорит пастырь. Что говорит церковь? Чему учат? Я хочу вам сказать, что однажды они отвергнут Библию полностью. Однажды они заменят ее другой Библией. Но давайте, друзья, не будем с вами. Это как бы немного такой обзор того, что мы с вами в прошлом проходили. Итак, сегодня мы с вами коснемся невесты Христа. Давайте поговорим о ней. Давайте поразмышляем над Словом Божьим. Что говорит Писание? Итак, мы с вами видим в 19 главе книги Откровения, что невеста она приготовила. Потому что весь мир идет на великую скорбь. Весь мир идет в то место, где их заставят принять метку зверя, где их заставят поклоняться этому зверю. Но не невеста. Потому что невеста, она идет на брачную вечерню Агнца. Она идет в то место, где будет Христос, где будет радость, где будет вечность, друзья. Но и это не место Христа. Понимаете? И Библия говорит, ей даны. Что ей дано? Одежды даны. Потому что, если бы вас сегодня пригласили на свадьбу, я не думаю, что вы пришли бы туда в шортах и в спортивной майке, и в сланцах. Я не думаю, что кто-то из вас бы захотел бы прийти в таком виде на свадьбу. Вы бы, конечно, оделись соответствующим образом, вы одели бы специальную рубашечку, брюки, специальный, может быть, вид приобрели определенный. Да? Так ведь? Я говорю просто о приглашенном. Но в данном случае это невеста Христа. Она приглашена в качестве невесты. Вы ни разу не видели, чтобы невеста Христа пришла бы, знаете, с такими небрежно распущенными волосами, знаете, в этом фартуке каком-нибудь, в сарафане непонятно каком-нибудь. Вы ни разу не видели этого на свадьбе. Ну, может, где-то и видели, я не знаю. Но каждый раз, когда вы видите свадебную фотографию, вот наша свадебная фотография здесь, можете увидеть невесту в белой фате. Она приготовила себя, она купила определенный наряд, она одела на него, она определенным образом готовилась к этому дню. И то же самое в духовном. Библия говорит, что ей даны были одежды, и был дан определенный наряд, понимаете? И кто ей дал этот наряд? Мы с вами можем увидеть в Писании. Когда Исфирь была избрана, Адаса была избрана царем, чтобы предстать перед царем, и мы находим, что она там проходила сколько-то там, по-моему, полгода или год, она проходила всякие омовения, очищения и так далее. И в конце концов, когда предстал перед царем, именно Евнух дал ей одежды, которым она угодила царю. И сегодняшним нашим Евнухом является пророк послания последнего времени, седьмой ангел. И он дал ей одежды. Но вот что я хочу обратить ваше внимание, друзья. В четвертой книге Откровения мы с вами читаем, что Иоанн взглянул на небо, и он увидел отверстую дверь. Ему был дан голос: «Взойди сюда». Так вот, друзья, простой пример привожу. Если брат Леня приехал бы под дом, встал бы там, я бы встал бы на балконе, увидел бы его, сказал: «Леня, взойди сюда, подойди сюда». Он бы никогда бы не смог войти в мой дом, если бы не было лестницы, по которой бы он бы мог подняться. Правильно? Ведь сказано, не на земле та дверь, а на небе. И чтобы подняться туда, необходима лестница. Необходимы определенные, я не знаю, как это назвать, это на иврите мадрига называется, да? На русском языке лестница, или, как это сказать, этот пешеходный, как бы этот проход, или я не знаю, как это правильно выразить, но, тем не менее, Иоанн бы не смог подняться, если бы не было лестницы. Если мы с вами откроем Бытие, мы с вами увидим эту лестницу в виде Иаков. Давайте с вами откроем Бытие, 28 глава, 10 стих. Да, 28 глава Бытие, 10 стих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел в одно место, и оставался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И видел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается чего? Неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, Бог Иакова, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Ну и так далее. То есть мы видим, друзья, еще с Бытие эта дверь. То есть это лестница, лестница, ведущая на небеса. Мы знаем, что когда Адам до грехопадения, он был на земле своем, и когда он слушался Бога, небеса и земля были объединены вместе. Фактически небеса присутствовали на земле, поэтому Адам мог легко общаться с Богом, поэтому Адам был сверхъестественным, там не было смерти и не было ничего. Но когда Адам согрешил, было разделение между небом и землей. Небеса оставили землю. И с того момента был утерян этот путь. Но мы видим здесь, в 4 главе, Иоанн видит снова. Он видит открытую дверь, которая является словом, открытым словом. На этот час, понимаете, это откровение семи печатей. Но там была лестница. Потому что без лестницы вы не сможете подняться наверх, друзья. Как бы вы ни старались, если даже вы увидите вверху открытую дверь, но если нет лестницы к ней, как вы можете туда подняться? Никаким образом. Необходима лестница. Итак, друзья, я хочу вам сказать, что в Писании говорится об этом. Давайте с вами откроем 2 Петра. Я знаю, что вам жарко. Может, давайте я включу...
Не-не-не, все нормально. Да?
Давайте 2 Петра откроем с вами. Второе послание Петра. 3 стих 1 главы. 2 Петра, 1 глава, 3 стих. 177 страница. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас благостью и славой, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпения, в терпение благочестие, благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Смотрите, 8 стих. Если это у вас есть и умножается, то вы не остаетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Посему, братья, более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не прикнетесь. И 11 стих, смотрите. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. А там Иоанн увидел открытую дверь. Он увидел лестницу. И здесь Библия говорит, что нам необходимы эти добродетели, нам необходимо пройти через этот процесс, чтобы все это, вера, добродетель, познание, братолюбие, все эти вещи, чтобы все эти качества, другими словами, божественной натуры были проявлены через нас. Потому что если этого нет в нас, то мы не сможем войти в царство. Но когда это в нас есть, тогда мы, Библия говорит, что? Ибо так поступаем, да? Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство. Как? Так поступая, по образцу слова. Понимаете? Потому что в слове есть все, друзья. В Библии есть все необходимое. Понимаете? Но оно написано в тайнах. И приходит пророк нашего времени и раскрывает эти тайны. Для чего это все? Для того, чтобы мы приготовились, друзья. И невесте были даны одежды, чтобы она могла свободно войти на брачный пир. Помните, Писание говорит нам о брачном пире, что когда хозяин сделал брачный пир, и дом наполнился приглашенными, там был человек один, который вошел туда не в брачной одежде. Помните? Библия говорит, что хозяин вышвырнул его вон из этого пира. И мы с вами, друзья, направляемся на брачную вечерянцу. Но мы должны быть определенным образом одеты. Мы не можем прийти туда, извините, в майке, в шортах и в сланцах. Представьте себе такую невесту, пришла на пир брачный. Нет, вы никогда не увидите такого. Это может быть, который третий или четвертый раз женится. Вы увидите, что они просто оденутся там более-менее подходящим. Но те, кто женится первый раз, они всегда одеваются особенным образом. Понимаете? И здесь говорится, что невесте были даны одежды. И она приготовила. Каким образом, друзья? Вы не можете себя приготовить вне Слова Божьего. Вы должны приготовить себя согласно Писанию, согласно Слову Божьему. Потому что Христос, Он есть Слово, ставшее плотью. И невеста, она тоже является Словом, ставшим плотью. Итак, эти добродетели, друзья, я прошу вас, возьмите это. Пожалуйста, братья, возьмите это. Я это раздаю всем, кто хочет. Это для всех. Для всех. Это пирамида. Это пирамида. Если вы обратите внимание, там все эти качества. И заглавный камень, который сходит сверху. Что там написано? Божественная любовь. Потому что Писание говорит об этом, смотрите. В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. А Библия говорит римлянам, ибо любовь Божия излилась в наши сердца, как Духом Святым. Он есть заглавный камень. Он есть тот, который заглавливает все это здание. И послушайте, что говорит пророк Божий. Это проповедь-проводник. Не забывайте, всегда помните вот что. Что именно вот это все создает слугу Христа. Видите, прежде чем вера, затем добродетель. Прежде вера, затем добродетель. Теперь запомните, Святой Дух не может озаглавить здание, Божьего прежде, чем все это не будет задействовано Духом. Видите, не важно, что вы там делаете. Все вот это созидает тело Христа. Вот это. Не забывайте это, что прежде всего вот это, ваша вера, добродетель, знание и так далее, это должно прилагаться до тех пор, пока не проявится полный облик Христа. Тогда на это сходит Дух Святой и запечатывает это как одно тело. Это должно быть наличие. Поэтому Иисус сказал, их узнают по их плоду. Видите плод? Я вам хочу сказать, братья, помните, в псалмах, в первом псалме сказано, блажен человек, который там не стоит на пути нечестивых, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, так? И будет он как дерево, посаженное у потоков вод. Библия всегда сравнивает человека с деревом. Понимаете? Но это дерево, оно должно приносить плод. Мы не можем быть просто деревом, стоящим в огороде Господнем, который не приносит никакого плода, только одни листья. Богу это так не интересно. Иисус сказал, что мы должны приносить плод. Помните, в Иоанна сказано, посему все узнают, что вы, если много принесете плода. Или как там сказано, тем прославится Отец мой, если вы много принесете плода. Правильно? И на этом дереве есть плоды. И вот одни из этих плодов мы находим, что это вера, добродетель. Все эти качества, друзья, мы должны иметь в нашей жизни. Но я хочу вам сказать, мы сами не сможем этого сделать. Поэтому Иисус сказал, должно вам родиться заново. Ты должен родиться в этом. Бог должен родить тебя. Сам, как бы ты ни пытался, ты не сможешь ничего сделать, пока там внутри не произойдет перемена. Понимаете? И когда происходит эта перемена, тогда в человеке, который крещен Святым Духом, заложено это все вместе. Послушайте, вы не сможете принести плод без этого, чтобы все это принесло его в вас. И затем, когда все это займет место мирского и нечистого и так далее, тогда изгоняется всякое неверие, тогда уходит прочь все, что от этого мира, и тогда не остается ничего, кроме нового творения во Христе. Понимаете? То есть, когда ты рожден от Духа Божьего, когда ты новое творение во Христе Иисусе, когда ты узнаешь это новое творение, когда в тебе выражен Христос, а Он не может быть выраженным иначе, как в согласии со Словом, тогда эти качества должны быть в нас. Понимаете? Потому что эти качества проявлял Христос. У Него была вера. У него было, помните, ученики сомневались, ученики там кричали, когда там море бушевало. Помните, Иисус сказал, почему вы так маловерны? Что с вами? Успокойтесь. Он был спокоен, потому что у него была вера. Вера, что Бог в нем исполнит свой труд. Он не сомневался в этом. Он знал, что ничто не может его остановить от Божьей воли, от исполнения Божьей воли. Он имел веру. Он имел добродетель. Помните, когда толпа теснила его? Женщина прикоснулась к краю одежды. Библия говорит, сила изошла из него. Но в других переводах добродетель изошла из него. И женщина была исцелена. Разве не то же самое было в апостолах? Их били и гнали, но они оставались верными Слову Божьему. Библия говорит дальше, что тень Петра исцеляла болящих. Пояс брали с тела апостола Павла, и пояс изгонял бесов. У них была добродетель. У них было терпение к людям. У них было воздержание. Они воздерживались от всего мирского. Они были особенными людьми, друзья. У них было это благочестие, богоподобие. И нам тоже, друзья, необходимо это проявлять. И нам необходимо просить Господь, помоги это выразить. Помоги, чтобы эти плоды твои, чтобы они были принесены, чтобы я был плодоносным деревом, не просто христианином. Сегодня много христиан во всем мире, друзья, миллионы христиан. Все ходят в церковь, поверьте мне, они даже лучше, чем мы, если брать с такой точки зрения. Есть многие из них, действительно прекрасные люди, ходят в церкви. Но это здесь ни при чем, друзья. Бог не призвал нас быть прекрасными христианами. Бог призвал нас быть Его невестой. И Он послал для нас пророка. И открыл нам Слово. Для чего? Для того, чтобы мы стали невестой Словом. Чтобы эти качества были выражены в нас. Это брачные одежды, друзья. И потом в послании к Ефесянам 4:30 сказано: «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены ко дню вашего избавления». Запечатлены в Царстве Божьем. Так вот, не забывайте это. Храните в памяти. Прежде требуется все вот это. То есть вот эти вот качества, друзья. Затем печатью является Святой Дух, голова, который запечатляет вас в тело. Хорошо. Понимаете? То есть вот эти качества, они должны быть. Это все формирует слугу Христа. Это все формирует невесту Христа. Понимаете? Вот эти качества. Я вам хочу кое-что прочитать из послания. Иисус сказал, как было в дни Содома. Теперь внимательно наблюдайте. В дни Содома так будет по пришествию Сына Человеческого, когда откроется Сын Человеческий. Больше не как церковь, больше не так. Вызвана невеста. В тот день откроется Сын Человеческий. Для чего? Чтобы соединить церковь с главой, объединить брак невесты. Прямо через это прозвучит призыв жениха, когда этот Сын Человеческий сойдет и придет в человеческой плоти, чтобы соединить двоих вместе. Церкви нужно быть Словом. Он есть Слово. И двое соединяются вместе. И чтобы это сделать, будет необходимо проявление откровения Сына Человеческого. Посмотрите, в Откровении 13 двое соединяются вместе. Первый зверь и второй зверь. И что они делают? Они формируют образ зверя. Они формируют поклонение сатане. Понимаете? Они приготавливают дорогу, они расчищают дорогу для дьявола. И дьявол сходит прямо там и устанавливает свое поклонение. Но здесь невеста приготавливается. Она соединяется со Словом. И что это формирует в нас, друзья? Это формирует нас слугу Христа. Это формирует нас Царство Божие. Понимаете? Это формирует нас поклонение Богу. Понимаете? Те запечатляются печатью зверя. Но в данном случае мы говорим о невесте. Она запечатывается печатью Святого Духа. И поэтому ей скорби не страшны. Она не будет здесь, когда будет великая скорбь. Она направляется на брачную вечерю. Он есть Слово, и двое соединяются вместе. Чтобы это сделать, будет необходимо проявление откровения Сына Человеческого, не духовного лица. Я не знаю, видите, что я имею в виду? Видите, это Сын Человеческий. Иисус Христос сойдет нам в человеческой плоти и сделает Слово Свое таким реальным, что это объединит церковь вместе с Ним, как одно, невесту. И потом она пойдет домой на брачную вечерю. Кто является ее брачными одеждами? Сам Христос, Слово. Она соединяется с Ним, и она уходит на брачную вечерю. Понимаете? Аллилуйя. Она уже объединена. Мы идем на брачную вечерю, а не на брак. Возрадуемся и развеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца. Но восхищение – это уход на брачную вечерю. Когда Слово обняется с человеком здесь, и эти двое становятся одно. И тогда что это делает? Вновь проявляет Сына Человеческого, а не церковных теологов. Сына Человеческого, Слово и Церковь становятся одно. Что бы ни делал Сын Человеческий, Он был Словом. Церковь делает то же самое. Христос разве не проявлял эти качества? Почему об этом написано в Библии? Почему это дано нам в Библии? Для чего апостол Петр, вдохновленный Духом Святым, писал это? Чтобы мы почитали и получили какое-то знание? Он дал это для примера. Показать то, какими нам следует быть в жизни. Он показывает нам, как мы можем свободно войти в Царство Божие. Ты не сможешь свободно войти туда, если ты не будешь в этом. Понимаете? Это то, во что мы должны облечься. Это то, к чему мы должны стремиться. чтобы в нас были выражены эти качества Христа. Понимаете? Потому что мы на земле уже здесь обнимаемся со Христом. Уже здесь на земле происходит брак. Что такое брак? Это когда двое становятся одно. Я бы никогда бы не стал бы одно с моей женой, если бы она прежде мне не сказала «да». Когда я предложил, выйдешь ли ты за меня замуж? Она сказала «да». И тогда двое становятся одно. Понимаете? Они становятся одно. И когда Христос, как Слово, пришел к нам, и мы ему сказали «да», тогда мы соединяемся с этим Словом через наш свободный выбор. И вот что говорит пророк, послушайте. Когда христианин только получил спасение, и его лицо обращено ко Христу, вот тогда-то он должен кое-что сделать сам. Послушайте. После этого он должен осветить себя от всех нечистых привычек, свергая всякое бремя, приготавливая себя. Невеста приготовила себя. Давайте с вами откроем Евреям 12 главу, 2 стих. У 1, 2 стих. 272 страница. Откройте со мной. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая, смотрите, на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия. Смотрите, свергнем в себя всякое бремя и что? И запинающий грех. Мы должны свергнуть себя, друзья. Мы должны избавиться от этого. Потому что грех, мы рождены во грехе, зачаты в беззаконии. Но благодать Божия явилась нам, чтобы уничтожить грех в нашей жизни. И мы должны свергнуть это. Послушайте, если вы заметите, здесь сказано, она приготовила себя. Что многие говорят, если Господь уберет от меня этот злой дух, избавит от курения, или азартных игр, или лжи и воровства, тогда я буду служить ему. Но это зависит от вас. Вы тоже должны что-то сделать. Побеждающий наследует все. Побеждающий. Вы имеете власть делать это, но вы должны быть готовы сложить все это. Она приготовила себя. Я люблю это слово. Вы должны быть готовы, друзья, избавиться от всего. От чего? От курения, от выпивки, от всех этих вещей. Понимаете? Потому что вы должны, если вы невеста, вы должны оставить это. Вы должны сказать, Господь, я не хочу этого в моей жизни. Я не хочу этого пьянства. Я не хочу этого воровства. Я не хочу всех этих вещей. Знаете, она приготавливает себя. Она избавляется от всего мирского. Потому что Писание говорит, если вы любите мир или мирские вещи, то это из-за того, что любви Божией нет в ваших сердцах. Это из-за того, что вы не имеете Святого Духа, друзья. Вам нужен Святой Дух, чтобы избавиться от этого. Вы должны сами возжелать, Господь, помоги мне. Я хочу от этого избавиться. Почему? Потому что мы невеста, друзья. Мы идем на брачную вечерю. Мы должны быть готовы в любой момент. Я сказал вчера своей дочери, а если восхищение завтра? Будешь ли ты готова? Ты должна быть готова. Ты не скажешь Богу, ой, я не знал, я не знала. Ты знал. Но готовился ли ты? Так вот, к этим воротам, к сердцу вашей души, есть только одни ворота, они называются свободная воля. Вы в ответе за то, что туда входит. А что здесь происходит? Что это? Тело должно быть омыто, умывальник, освящено вот здесь, наполнено Святым Духом здесь, и это снова становится судейским местом Бога. Тогда Бог восседает в вашем сердце. Стоит вам оступиться, как вы говорите, ой-ой-ой, я поступил неправильно. Некоторые люди говорят, я не чувствую осуждения, когда хожу с короткой стрижкой, женщиной. Я не чувствую осуждения, когда пользуюсь маникюром или косметикой. или бы чем там ни было. Я не чувствую осуждения, когда хожу на танцы. Я не чувствую осуждения, когда говорю какую-нибудь невинную ложь. Я не чувствую осуждения, когда играю в бридж на картежной вечеринке. Вы знаете почему? Вас нет ничего. Нечему судить. Меня, моя совесть из-за этого не мучает. У вас столько совести, сколько у змеи ребер. У вас нет никакой совести. Вас ничего нет. Нечему вас мучить. Вы от мира всего. Но я призываю вас, позвольте Иисусу Христу войти вот сюда, он говорит, о душе, о сердце, и попробуйте хоть раз это сделать. Брат, ты почувствуешь такое осуждение, что сразу уйдешь оттуда, и выбросишь все это из головы. Я тебе гарантирую, потому что он свят. Послушайте, я цитирую Писание. Если вы любите те вещи, то есть мир, людские вещи, то это потому, что у вас даже нет любви Божьей. Как это собственная воля? Почему ты называешь это собственной волей, брат Бранхам? Потому что это снова стоит мужчина и женщина, точно так же, как Адам и Ева в Эдемском саду. Перед чем? Перед двумя деревьями по собственной воле. Это смерть, а это жизнь по собственной воле. То есть человек выбирает сам. Понимаете? Но пусть сегодня наш выбор будет правильным, друзья. Пусть сегодня наш выбор будет: Господь, сделай меня невестой. Сформируй во мне. Он горшечник, а мы глина, друзья. Мы должны позволить ему формировать в нас его образ, его сосуд, который угоден ему. Понимаете? Чтобы он смог с нас слепить этот сосуд, сделать этот образ свой. Как там мы видим, они сделали образ зверя, образ сатаны. Все эти три, друзья, всадника – белый, черный, красный. Все они формируют сатану. Помните, он начал первый как антихрист против слова. Затем он стал лжепророком. А затем он стал этим викарием. И все эти три части формировали сатану, дьявола. И последний, который выезжает, он объединил все эти три. Потому что бледный цвет – это объединение всех этих цветов. Белого, красного и черного. Он формировал этот бледный цвет. И имя ему было смерть, дьявол. И Бог формирует свою невесту. Бог формирует образ свой. И он посылает своего пророка. Не лжепророка, но своего пророка. Подтверждая его словом, друзья. Открывая слово. Для чего? Для того, чтобы в невесте был сформирован облик Христа. Чтобы мы стали его выражением. Понимаете? Вы должны по своей воле желать исполнять волю Божию. Вы должны избавиться от своей собственной воли, чтобы впустить внутрь волю Божию, потому что это единственный канал, который ведет к сердцу. Подумайте об этом. Мы должны сами желать этого. Мы должны сказать: Господь, я хочу исполнять Твою волю, Господь. Помоги мне, Отец. Вы должны по своей воле, всем сердцем, всем душою возлюбить Бога. Желать исполнять его волю. Понимаете? Вы должны сами подсказать. Понимаете? Добровольно, Господь, я не возьму бутылку виски, я не возьму карты, я не возьму сигареты, я не буду ходить на танцы, я не буду делать то или это. Я просто грубые примеры, друзья, привожу. Но я буду исполнять твою волю, Господь. Даже если все вокруг там, знаете, как у меня там в миру было, когда я там миром. Ну что, мирские люди, ну что ты там, давай с нами, чуть-чуть, что ты нас не уважаешь, давай там чуть-чуть выпьем на работе, на там, в Белоруссии. Вот. Здесь в Израиле тоже пытались, но я отказался. Я не буду этого делать. Почему? Потому что я посвящен для Бога. Помните, в Библии есть Назареи. Это прообраз невесты Христа. Это были посвященные люди Богу, которые были определенным образом одеты, вылезли, а они не стригли свои волосы. И Библия говорит, что им запрещено было прикасаться к соку виноградному, к этим всем вещам, к вину и так далее. Даже в Писании есть место, где Бог, помните, Надав и Авиуд, по-моему, умерли, когда принесли чуждый огонь перед Господом. Помните это место Писания, сына Аарона? И что Бог говорит? Знаете, почему Бог их это самое поразил? Потому что они пьяные зашли туда. Бог после этого говорит Аарону: никогда не пей вина, когда ты служишь Богу. Никогда не делай этого. Почитайте, почитайте Ветхий Завет. Увидите это в Писании. Бог запрещал священникам пьянствовать. Бог запрещал назареям прикасаться к этим вещам, друзья. Сегодня, друзья, я говорю о духовном пьянстве. Мы видим эту блудницу с ее вероучениями. И она подает эту чашу вероучений. И люди пьянствуют от этого. Они опьянены. Поэтому у них троебожие. Они не видят одного, они видят троих. Если вы хорошо выпьете, у вас тоже будет троица в глазах. А что, не так, что ли? Ну, так и будет. Что, не так, что ли? Поэтому они так и учат. Они так и верят. Потому что они принимают эту чашу. Но Божье Слово говорит: выйди из нее. Выйди из этого понимания. Вы можете физически уйти из деноминации, но это ничего не даст, если вы духовно не выйдете оттуда. Если вы духовно, в сердце своем не откажетесь полностью от их понимания, и скажете: Господь, я выбираю Твое Слово. Я буду стоять с этим Словом. Не важно, что происходит. Поэтому, понимаете, друзья, я говорю о духовном исходе. Может, это духовные вещи, друзья. Мы питаемся духовной пищей в должное время. Бог приготовил для нас пищу духовную. У них тоже своя духовная пища. У них тоже есть, что людям сказать, друзья. Но часто это противоречит вот этому слову. Поэтому давайте будем стремиться исполнять волю Божию. Давайте будем стремиться облекаться в эти одежды. В этот, я вам дал вот эту пирамиду. Друзья, это не просто так. Это не просто так, друзья. Не просто так было сказано это слово. Не просто так было дано это все. Мы видим здесь, в этой пирамиде, друзья, эти качества. Мы видим, как это сопряжено с периодами церкви. Видите? И это своего рода лестница. Когда пирамиду строили, вы знаете, что в пирамиде, внутри в этой Хеопсе пирамиды, там в главной пирамиде есть тоже 7 ступеней, которые ведут в царские хоромы. Там внутри царские хоромы, и к ним ведут 7 ступеней. И чтобы попасть к царю, вам нужно подняться по этим ступеням. Понимаете, и 7-я ступень, это, обратите внимание, это 7-я ступень, это братолюбие. И затем сверху на нее сходит любовь через Святой Дух. Это то, чем озаглавлена невеста. Она озаглавлена божественной любовью, самим Христом. Понимаете, Бог не может просунуть нас через маленькую трубку, вытащить нас с другого конца и затем сказать: блажен побеждающий, вам не пришлось бы ничего побеждать. Он просто протолкнул вас, но вы должны принимать решение сами за себя. Я должен принимать решение сам за себя. Делая это, мы показываем нашу веру и почтение Богу. Когда мы сами выбираем: Господь, я не буду этого делать, потому что это противоречит Твоему Слову. Помоги, Господь, я хочу исполнять Твою волю. Что мы этим делаем? Мы показываем Богу нашу веру и почтение. Мы показываем Богу свой плод. Понимаете? Мы не просто там висим на этом дереве. Понимаете, как просто какой-то непонятный отросток, непонятно чего. Помните Иисус, когда Он проходил мимо смоковницы? Библия говорит, еще не было времени для собирания смоков. То есть, это не было время урожая, но это было время плодов. Пусть этот плод маленький был бы, пусть он был бы кислый, Иисус был бы рад этому. Но Он хотел видеть плод на том дереве. Но когда Он увидел ее вообще без плода, тогда Он проклял ее. Понимаете? И поэтому Бог желает нас видеть плод. Пусть он еще не совсем зрелый. Пусть он еще немного зеленый и кислый. Пусть мы еще не совсем, друзья, такие. Но Он хочет видеть это в нас. Он желает видеть это почтение, эту веру. Он желает видеть нас, что мы хотим исполнять Его волю. Вы знаете, я читал недавно в книге «Чисел». Помните, когда Валаам прельстил народ израильский, когда мадианитяне стали приглашать женщин мадианских, израильтян стали приглашать к себе, и они вместе стали блудодействовать и поклоняться Ваал-фигуру. И помните, началось поражение в стане израильском, в стане Господнем. Библия говорит, что там один из начальников взял эту фазгу, или как его там звали, эту женщину мадианскую, и пришел в стан израильский, и вел свою палатку на глазах Моисея и всего народа, когда они стояли и молились Богу. Библия говорит, там возревновал Финеас, или как его звали, Пинхас, Финеас, он взял копье и поразил этого израильтянина, эту мадианитянку. Библия говорит, остановилось сразу же поражение. Почему? Бог не может поразить всех, потому что среди всех есть избранный Божий. И если бы Бог поразил всех, Он бы поразил и избранных. Но там был тот, который возревновал о Боге, который захотел исполнять волю Божию, несмотря ни на что, несмотря на то, что все стали там блудить, грешить, он возревновал о Боге. Он взял копье и остановил поражение. Пусть сегодня это будет в наших сердцах, друзья. Пусть это будет страстное желание угодить Богу и исполнять Его волю. Послушайте, пророк говорит, нужно по своей воле возжелать исполнять Божью волю. Вы понимаете, что я имею в виду? То есть мы должны сами возжелать этого. Сказать, Господь, я не хочу быть просто деревом, которое просто стоит там на земле и ничего не делает. Но я хочу быть плодоносным деревом. Я хочу исполнять Твою волю, Господь. Потому что если это просто дерево, Библия говорит, он возьмет топор и отсечет это дерево и бросит его в огонь. Он уничтожит это дерево. Поэтому многие христиане, они будут разочарованы. Помните, Иисус сказал, многие придут ко мне в тот день и скажут, Господи, Господи, не Твоего ли имени я пророчествовал, не Твоим ли именем изгонял бесов. Вы знаете, там, где этого африканца убили, этого, ну, черненького, этого Флойда, ну, в Америке, на том месте сейчас проводят крещение, и люди получают исцеление. Прямо на том месте. Да? Вы удивлены? Но это так. И многие придут в тот день, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоего ли имени получали исцеление, и так далее. Иисус скажет, идите от меня. Почему? Потому что то место в Иерусалиме, где был Христос, оно пустует. А толпы людей идут поклоняться на том месте, где этот убийца, который приставил нож к беременной женщине, который имел несколько ходок, и его сегодня обожествляют и поклоняются ему. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому сегодня религия, она настолько обманчива. Кажется, о, это правильно, но это может быть и неправильно. Но истина, она всегда находится в Слове. Пусть Бог благословит, давайте встанем. Я не хочу вас долго держать. У нас еще хлебопреломление. Да, хлебопреломление. Я останавливаю запись. Пусть Бог благословит.